Ивановна, доктор филологических наук, профессор Московского городского педагогического университета. Тема выступления «Исповедные записи Грачева как новая форма литературного бытия. Семейная комедия».
Спасибо.
Готовясь к этой конференции, я думала, к какому другу Георгия Дмитриевича обратиться, потому что понятно, что тут хорошо Сухарь мне показала, что мы во многом выросли из Грачева, поскольку моя докторская диссертация была посвящена русской народно-философской прозе 1960-80-х годов, и, конечно, поскольку там был тот же Айтматов, и другие национальные авторы, и русские авторы. Поэтому, конечно, без Грачева невозможно было обойтись. Я люблю эту работу, как и многие другие. Но мне показалось, что в связи с юбилеем интересно будет представить, лишний раз вспомнить вот про эту книгу Георгия Дмитриевича Грачева, о которой сегодня вы уже говорили, да? «Семейная комедия». Лето в
Щитове. Щита. Вообще-то это... лето. Нет, лето в Щитове. Ну,
да,
несколько лет.
Понятно. Вот. И меня привлек также под заголовок. И скорость. Зачем не был бы Гачин, если бы он не придумал, да, вот такую жанровую форму. Кроме того, здесь имеется автограф Гачин. Еще поэтому я выбрала книгу. Мы с ним встретились в середине 2000-х годов на конференции, посвященной Булатову Акуджаве. И вот там он подарил мне эту книгу с такими словами: «Милая я от дружественной вам семьи». Соответственно, фамилия и дата стоит 19 марта 2005 года. Поэтому я и предложила такую тему: «Исповедные записи Грачева как новая форма литературного бытия». «Исповедные записи» назвал свои исповести «Семейная комедия», «Лето», но не в множественном числе, «Щитове». Дальше снабдил их вступительным информативно-описательным текстом, как он его квалифицирует, в котором дал подробное разъяснение избранной им формы повествования. Вел свои записи всю почти жизнь. Почитаю это дело главным для себя. И далее, это записи человека, который вдумывается. Еще одна характеристика – это записи счастливого человека. И еще, что же до жанра, то наиболее точно он грозил моим неологизмом. Есть повесть, но в данном случае отсоединение повесть и исповедь, да, исповедь и повесть. Ценность записи заключается в их неисправимой достоверности, так, опять же, определяет сам качество недостоверности этих записей. Их можно сравнить с журналом наблюдений. Журнал наблюдений, это тоже вот из этого предупреждения для читателей. И далее пишет: «На впечатлительности натуры моей и при одиночестве души помощь думы и слова становится прибежищем, выходом и спасением». И вот эти вот дума и слово в данном случае, конечно, ключевые понятия здесь. «Обращайтесь к читателю, автор предупреждает: не для тебя это читать записалось, а для себя, внимнись. И в конце книги, благодаря, что Бог подаст, определяет свой жанр как минимум». Итак, из повести Грачева можно квалифицировать как эго-документ, представляющий собой совершенно особое жанровое образование литературы нонфикшн, являющийся одной из разновидностей дневника. Рассматривая дневник как автономный жанр литературы, исследователи выделяют характерные признаки, присущие ему: автобиографизм, документальность, синхронность, датировка записи, исповедальность, необработанность записи и другие. Так, один из исследователей говорит о следующих специфических признаках дневника. Цитирую: «Текст предназначен для внутреннего потребления, записи для самого себя, если только автор не имитирует в определенных целях его форму. Это не просто пометки для памяти, хроника текущих событий. Это способ интимного самоанализа, своеобразный апокриф метанонической автобиографии человека, существующая лишь для внутреннего потребления». Другой исследователь характеризует дневник как жанровую форму, которая представляет собой динамичную автохарактеристику, выражающую естество человека методом последовательно представленный, формирующийся устойчивый дневной яд. И, наконец, разнобой в теоретических определениях дневника связан с тем, что, по словам Михаила Михеева, формальных критериев дневниковости практически не существует. Дневником называют то, что таковым считает автор или издатель, или же предпочитает называть читающая публика. Ну и исследователи, тем не менее, называют в качестве главных критериев такие дневниковость, это, во-первых, синхронность, которая определяется способ отражения действительности, во-вторых, автокоммуникативность, являющая творчество автора и адресата, в-третьих, необработанность материала, его первообразность, в-четвертых, и датировка, выполняющая роль структуры образующего начала. Ну и кроме того, также называется такой признак, как интимность, искренность, правдивость записи. В основном все эти критерии выдерживаются в книге Гальчика, однако она из отдельных материалов, выходящим за пределы названных критерий, что и позволило автору создать синтетическое жанровое образование. Предуведомление для читателя, говоря о жанре книги, Гальчик достаточно просто объяснил ее форму. Цитирую Гальчика. Возьмите любой толстый журнал и увидите в нем разделы «Проза, поэзия, критика, публицистика, дневник писателя, культура, наука, искусство, юмор, сатира и прочее». Смешайте все, и получится мой жанр. В первой части книги «Лето 1969» автор упоминает о своем сочинении 1961 года. Оно называется «60 дней мышления. Дневник одного путешествия вокруг света». И роман о приключениях мысли, и в скобках сотворения жанра, с которым впервые опробовал жанр жизни мысли. Ну, он известный, да, что именно так определяет ее. Другими словами, Гальчик определяет это как привлеченное мышление. И тут же он говорит, что в этом суть его экзистенциальной культурологии. Из сноски к исповедным записям, датированной 23 июня 1993 года, в процессе подготовки к изданию этих записей, они, вы знаете, что долгое время не были опубликованы, ученый замечает, что с тех пор в этом жанре он работает всю жизнь, а записи относятся к 69-71 годам, и раскрывает свой метод, а именно комментарий в сочинении «60 дней мышления» позволяет соединить три слоя текста и показать, по словам Гальчика, как сюжетные загвоздки моей личной жизни решаются на сублимированном уровне теоретических построений. Это относится вот к предыдущему его труду «60 дней мышления», но также можно определить и устройство анализируемых из повести Гальчика. Формулируя идею исповеданных записей, философ пишет: «Идея книги проста. Я, человек, не могу ждать, пока человечество разрешит все проклятые вопросы, найдет истину и заживет по совести и счастливо, в мировом масштабе. У него в запасе бесконечность, а у меня умеренный срок. Так что все это я должен сделать за свою жизнь. То есть ее я сам должен проориентировать на истину и построить, чтобы по совести и счастливо, светить счастливо». В связи с этим вспоминается гальчевская оценка романа «Чьи зарматывают дольше бедных людей». Говоря о связи идеи с проблематикой романа, Гальчик сформулировал главный вопрос этого произведения – как прожить жизнь поистине и совести лично и счастливо, независимо от помех и благоприятности обстоятельств. И сам же ответил на него в соответствии с тем, как этот вопрос решается в романе. Не искать за лучше, не рвать от жизни куски, строить жизнь на основе братства отношения друг к другу, в основе которого лежит сострадание и важное место жизни человека в его осмысленном счастливом существовании занимает семейная любовь. Почему я обращаю внимание на эту перекличку? Потому что, в принципе, вот эта вот семейная комедия, да, «Лето в Щитове» из повести, они вобрали идеи Гальчика, которые реализовались сегодня и в то время, в которое он работал, и которые реализовывались впоследствии. Эти высказывания Гальчика воспринимаются как продолжение его исповедных записей. Цитирую исповедные записи. «Семья – это первообщество, где любовь – субстанция всех отношений. Взаимоучительное заведение – семья, конец цитаты. Фактически, исповедные записи являются ответом на вопрос о смысле жизни и предлагают рецепт счастливого существования. Путь удачного мыслителя, философа, писателя, последователя и созданная им система, те, кто читал вот, представляемую мною книгу, знали, что в ней есть такая глава «Моя жизнь, моя система». Так вот, путь удачного отличается единством и целостностью. Вопросы, над которыми он рассуждал в дневнике «Лето в Щитове», занимали его на протяжении всей жизни и прорастали в его трудах. Национальные образы мира, первый издание 1988 год, наука и национальной культуры, гуманитарные комментарии, естествознание, вспоминали себе про эту работу, называли ее 1992 год, русская дума, тоже о ней сегодня речь шла, портреты русских мыслителей, 1991 год, образы Индии, опыт экзистенциальных культуратов, 1993 год, это русский роман «Мысли с жизнью», 94-й, «Космопсихолога» 95-й и другие. Так, например, в записи «Ум пьяной деревни», собственно, этой записью открывается как раз раздел «Лето 1969». Говорится о том, что в деревне исчезают идеи о Боге и Эрсе, как городские средоточия опыта, конец цитаты. К этому высказыванию дается сноска 1986 года, цитирую. Я писал исследования русских эрос или эрос-психия в русской литературе. И все для меня тогда подвёрстывалось под шапкой этих понятий. То есть я хочу сказать, что, конечно, в данном случае не учитывать вот эту книгу вообще нельзя, если мы обращаемся вообще к его научному, философскому наследию. В ней есть размышления о свободе, о смерти, о любви и семье, о материи и веществе, о выяснении, о тьме и свете, о жизни и бытии, о женской и мужской природе, о старости, о городе и деревне, о цивилизации и природе, о Западе и Востоке, о России и многие другие. Достаточно обратиться к содержанию, я за ними времени не буду этого делать, хотя я отметила там те разделы, где какие-то из этих вопросов рассматриваются. Сама идея предполагает не только замкнутость автора на самого себя или как исследователя, теоретики, жанры гуманитарные выделяют творчество автора и адресата, да? Но и наличие читателя. И во вводной части книги приглашение к доверию, открывающему книгу и написанному спустя 17 лет после основного текста, автор обращается к читателю. Цитирую. В собственном отношении к записям тех 3 лет, 69-71, мы с тобой, читатели, находимся в сходном положении. Я тоже впервые открываю читать эти записи, которые сопровождаются авторскими комментариями, датированными 1986, 1992 и 1993 годами. В качестве примера можно привести такие записи. Объяснение сочетается на 29 марта 1986 года. Шлёпнул дитя и переживаю от 15 сентября 1969 года, концовка которого дописывалась 2 апреля 1986 года. Важно с точки зрения авторского объяснения рождения жанра из повести и двойного заглавия книги. Цитирую. Это вот из комментария авторства, более позднего. Давно они шли навстречу друг другу в работе моего сознания. Дума личная и мысль предметная. Так что с личного исповедания и незаметно переходил на общезначимые построения. И наоборот, исследуя вещи, уразумевал нечто и в личной жизни своей. Конец цитаты. Поздние авторские комментарии к дневниковым записям 69-71 годов не могли не сказаться на содержании дневника, о чем говорится в одной из сносок, датированной 28 марта 1986 года. Цитирую. На этот счет иное мнение во мне сейчас. Но это не значит, что сейчас я прав, а тогда ошибался. Это ступени достижения, обход каждого явления с разных сторон, по частям их познаем. И не считаю я себя нынешнего уме себя тогдашнего. Просто иной во мне ныне ум. Конец цитаты. И, в общем, такого рода комментарии можно продолжить. Отступление дневниковой формы, проявляя таким образом вот эти комментарии и уже обращение к читателю, это, конечно, уже некое отступление дневниковой формы. Также отступление отменения от этой формы проявляется в том, что организуется текст не только датировкой, хотя она чрезвычайно важна для автора, позволяет упорядочить этот текст при сложном содержании, да, и таком многоплановом, но и внутренними заголовками записи. Это тоже нечто новое, введенное Гальчиком в книге, и раздела «Предложение доверия», о котором я уже говорила, далее «Лето 1969-го» и «Лето 1970-го». Структура дневника отличается подвижностью и открытостью. Об открытости книги говорится в ее финале, цитирую. Итак, естественная точка будет поставлена в этой подлинно открытой книге, дальше часто используют каждую жизнь, да, и открытая книга выделена как раз выделена графически. Потенциально бесконечно длящаяся многоточие тире вы. Ну вот сегодня о чем-то пожелала Зухра Ахметовна, то, что надо сделать пятый стенд, потому что жизнь дальше продолжается, я сразу подумала, что здесь, конечно, многозначный финал, да, речь идет и о бесконечности жизни, идея бесконечности, чем обеспечивается эта бесконечность, заложена тоже здесь в своей среде. Конечно, здесь и этот смысл можно увидеть. Но я сейчас даже не об этом смысле, а я говорю о том, что вот эта подвижная открытая структура, она позволяет немного включать многие материалы, которые, в общем-то, для меня кажутся, может быть, лишними. И среди этих материалов оказывается, ну вот в контексте авторской антологии, понятие и оправданный финал, но говоря об открытости структуры дневника, хотелось обратить внимание, что она вбирает в себя трактаты растений, благовествование от растения, запись оформлена мелким шрифтом и разбита на даты, то есть на протяжении достаточно длительного времени писал по сравнению с другими, скажем. Или письмо неизвестному адресату, которое так и называется письмо о времени. Или детские сочинения, с них начинается вторая часть 70-го, лета 70-го года, введение в щитовое 70 с комментариями, это же авторство. Кроме того, если говорить о стиле Гальчи, о способе существования, да, в литературном тексте, он пишет, стараюсь вдумываться и выражать мысль, которая сегодня острейше переживается в чувстве и стучится в слове. Конец цитаты. Воспаленные записи Гальчи достигают предельной концентрации мысли, выражаемой лаконично и образом, не случайно мыслеобразы. Да? Или же, и в этом, конечно, продолжается Розанова, или же лапидарно формулируя, например, жизнь не вдоль, а поперек бытия. Или она с ним, вот Настя не нет, а приятно было бы услышать о себе. Движется сей атом, становясь демиургом расширяющейся вселенной. Или для истины человек всегда ребенок. Или русский же человек, как это просто выделено, человеком бытию бегший. В этой отточенности концентрации смысла слова Гальчи напоминает Пушкина. Не случайно в дневнике зачастую он апеллирует именно к Пушкину. И такое ощущение, что вот этот пушкинский как бы мир, это тот мир, в котором Гальчи живет. И научная ценность дневника Георгия Дмитриевича Гальчика определяется тем, что он представляет этот дневник, представляет собой факт творческой биографии автора, свидетельство о духовной и личной жизни. Гальчик создает новую форму писательского дневника, синтетическая природа из повестей, семейная комедия, лето в щитове позволило ему представить опыт, это его выражение из вот текста. Включение разума в поток жизни, просто сочетание, запечатлеть жизнь духа на фоне советской действительности рубежа 1990-1970-х годов. И я, с вашего позволения, две цитаты из Гальчика, потому что ведь это дневник, и, конечно, основная канва биографическая, но эта канва биографическая как раз вбирает очень много нелепых. А вот с другой стороны, для биографического, потому что это образ и способ образ жизни, и способ существования. Но я хотела, думаю, чтобы не возникло ощущение, а где же биография, где личная жизнь, я хотела только две цитаты перевести. Тем более мы сегодня говорили немножечко о взаимоотношениях Георгия Дмитриевича с женой. Да? Ребеночка Настеньку позавчера перевозили из дома в Москве. Большая почемучка стала. цитирую ее, что здесь интерьер? Я отвечаю, курочки, я говорю, а глазки у них не свет, глазки останутся. Видишь, сказала Светлана, дитя не может примириться, что глазки, где душа, что их съедят. И вообще она сидит очень много трогательных совершенно страниц, и более того, это можно как раз без Насти вам сказать, то, что, вы знаете, вот маленький двухлетний ребенок, врач наблюдает за ним, он заведует на себя, он пишет о первых ее шагах. И самое интересное, вот зная взрослую Настю, я хочу сказать, что многое уже сказал о ней, он ее уже как бы наперед увидел. И вот что касается Светланы Семеновны. Это, вы знаете, в конце уже завершаются эти записи его, да? И вот он говорит о том, что да, надо времена назвать близких людей. Да, померли звезды моих друзей и приятелей. Но здесь они упоминаются в тексте все. И вообще сегодня упомянули о кругу чтения. Круг чтения необъятный. Я думаю, это отдельно интересная тема, конечно, для того, чтобы, так сказать, дальше дополнительно понять. Да? Так вот, когда, да, померли звезды моих друзей и приятелей, когда взошло в моей жизни дневное светило Светланы. Всецелую пищу моему существу это тело бытия доставило, и плотскую, духовную, моя страна Светлана, в ней живу. И немного пропускаю дальше. А чем Светланы напоследок окинулся текст? Все было не так, небось скажет. Да, если вы имеете ее записи тех времен и параллельно заположить в тексте, вот диалог бы получился. Но ей тогда такой субъективной рефлексией заниматься на ум не приходило, потребований не было. Знаю, успевай, существенное дело, дочь счастлив, кормить, работать, читать, объективно придумывать, писать. А в самом тексте здесь говорится о том, как порой они, вот обсуждая многое, совпадали во многом. И возникал, и тут не просто диалог, а возникало уже где-то единомыслие. Поэтому вот я хотела об этом сказать.
Спасибо. Спасибо большое, Александр. Спасибо. Неожиданное смелое решение за этот текст взяться.
Да, да. Еще очень многое осталось за пределами, но
конечно,
надо стать написать.
Ну, в дневниках там, пожалуйста, коллеги, вопросы. Я просто очень интересный доклад, и поскольку жанр дневника всегда любопытен, я думаю, большинство из нас, потому что большая часть из нас любопытная. Но вот к феноменологии как бы, вот этого жанра исповедального. Настолько открытость в языке, что иногда абсентное он не мог обойти.
Да, это есть. Это есть,
и правда. Когда ты это читаешь, не возникает отторжения, потому что вот об этом иначе не скажешь.
Ну и он не злоупотребляет, правда?
Абсолютно.
Он не злоупотребляет.
Абсолютно, да.
Но это тоже, вы знаете, это тоже показатель искренности.
Совершенно
его. Он ничего не стал править, не тушировать, корректировать, чтобы лучше выглядеть.
Но это уже не вы, я говорю уже о дневнике, потому что все равно это как...
Да. И душа раскрывается, конечно. Да. Душа раскрывается. Спасибо.
Спасибо огромное, вот такую страницу открыли для нас сокровенно. Речь очень такую деликатную. Вот он сочинял, он пел.
Да, и тут о музыке очень много увлечен. Да.
Он умел это делать только. А вот вы смогли бы еще вот как бы в будущее вот осветить вот эту сторону? Это очень глубоко эмоционально, очень объединяющее, независимо от инакомыслия и так далее.
Будущее, что вы имеете в виду?
Да.
Будущее.
Его стихосборная гармония вот объединяла вот так вот. И продолжение,
Ну, он счастливый человек, он правильно определил. Понимаете, и счастлив он свободный. Вот об этом где-то вначале уже говорится. Он свободный абсолютно человек, казалось бы. А потом в интервью я специально посмотрела, там когда-то вот после «Национальные образы мира», когда вышли, да, было интервью в этом книжном, в газете «Еженедельники», «Книжное обозрение», по-моему, да. И там он говорит, он называет вот это время благом, потому что его выкинули как бы из земли, да, и он без работы остался. И вот когда он профессии менял, ну, Настя, нет, может, она что-то уточнила. Так что он благом это называет. И вы можете представить, что человек счастлив, потому что он свободен. И я сейчас не только одну цитату привела об Айтматре. Он, конечно,
как вам сказать, вот блестящие рецензии дал на оба романа. Я не говорю в целом об оценке его творчества. И на роман «Дольше века длится день», и на роман «Плаха». Вот то, о чем он говорит в начале, вы знаете, это учительство чистой воды. И там тоже он как учитель выступает, благодаря тому, что он так видит Айтматова, так читает. И он становится понятнее благодаря вот этим оценкам. Ну, вы хотите, чтобы я еще больше о себе говорила? Почитайте.
Спасибо огромное.
Спасибо большое. Вам пока.